Вторая глава Евангелия от Матфея, прямо с первого стиха читаем несколько стихов. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне сие откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Аминь. До сего места. Конечно, историю рождественскую можно продолжать читать, потому что она имеет продолжение здесь, даже вот в этой главе, во второй главе Евангелия от Матфея. Но мы ограничимся этим текстом, потому что это не самая первая ночь, которую мы отмечаем, вспоминаем и о которой рассуждаем и говорим, что родился Иисус Христос. И вот это великое событие в истории человечества произошло. Я думаю, если мы внимательно читаем и анализируем этот текст в этом Евангелии от Матфея, мы понимаем, что это уже спустя некоторое время. Сам текст и некоторые детали происходящего говорят нам об этом. Но несколько еще, может, ниже мы скажем об этом. Но сейчас давайте вот в общем посмотрим на этот текст, который мы с вами прочитали, на эту историю. Когда что-то происходит, мы идем или в театр, или идем фильм смотреть. Я так говорю, потому что я вижу, тут молодежь одна, вы же ходите, правда, иногда хороший фильм и такой поучительный, вот тут мне дальние родственницы мои, племянницы говорят, мы идем вот это какой-то новый фильм смотреть тут, вроде как апокалипсис и так далее, вот. И мы пытаемся какую-то информацию всегда получить заранее, понять, кто действующие лица, о чем речь идет, где происходит событие. Вот и в нашем тексте давайте сделаем по такому же методу. То есть определимся, сколько действующих лиц. Ответ один сразу – много, правда? Почему много? Потому что, когда мы читаем текст, когда эти волхвы, мудрецы приходят в Иерусалим, то написано, что встревожился не только царь Ирод, но весь Иерусалим с ним. Что это значило? Кто может сказать сегодня, каково было население Иерусалима тогда? Представляете себе? Сегодня там миллион, да? Или за миллион. А тогда сколько там было жителей? Много. Для того времени, может, и не очень, но вполне достаточно. Весь Иерусалим встревожился. Там еще были первосвященники, о книжниках речь идет. А потом мы читаем, что волхвы видят Марию, младенца. И там, конечно, был отец Иосиф. Здесь вот евангелист не упоминает его почему-то. Вот это действующие лица всей этой истории. А где это происходило? Вся эта история, мы понимаем, она происходила там, в Вифлееме, там, в Палестине. И вот Я не знаю, как вам, а вот те, кто, может быть, сегодня, если здесь есть такие, кто впервые слышит эту историю, вам ничего тут странным не показалось в этой истории? Я помню, кто-то из детей говорит, когда первый раз пересказывали эту историю или даже читали, говорит, странно, тут как-то волхвы с востока сами идут с востока и видят звезду на востоке. Как это возможно? Они приходят, и звезда тут почему-то ходит. Так написано. И звезда шла и остановилась. Странные вещи, правда? Как-то на первый взгляд. Мы, конечно, понимаем, когда говорим, что солнце восходит и садится. На самом деле мы знаем с вами, мы живем с вами в цивилизованный век, что солнце, оно в центре галактики нашей, правда? И оно не восходит и не встает. Это наоборот, вокруг него все вращается. Как мы, люди, есть категория людей, которая отвергает Бога, а есть категория людей, которая признает, а есть категория людей, которые в поисках. Они ищущие, сомневающиеся. И вот здесь вот эти вот интересные странности. Они видели звезду и шли к этой звезде. Что это за восток? Откуда, с какого востока они шли? Вот все мы географию учили, правда, кому-то она не очень нравилась, эта дисциплина, правда? Что такое география? Я не хочу вас заставлять руки поднимать, но я помню, один рассуждал, говорю, что такой утомительный предмет, какие-то надо названия запоминать, а они такие трудные. Ну как это выговорить там, Антананариву? Ну что это такое, да? А это столица большого государства достаточно. Или еще что-то. Типа Катманду. Ну что мы по-русски можем это выговаривать, да? Ну вот, какова география всего этого действа, когда с востока, если мы так понимаем, как это возможно? А на самом деле ответ прост. В любой точке мира есть восток, запад, север и юг. Правда ведь, да? И где восток? Мы же с вами знаем, там, где солнце восходит. Ну это легко определить. Правда, не в то время, где полярная ночь, там сложнее определить в той части земного шара, когда полярная ночь наступает. А для этого изобретены всякие приспособления и приборы, которые компас называются, и им подобные. И вот волхвы, которые шли с востока, если на карту так посмотреть, то, ну да, они из этой пустыни шли, где сегодня Иордания находится, они преодолевая эти трудности, пришли. И, казалось бы, звезда-то должна точно была привести их, вот как компас или сейчас система GPS, знаете все, да? Знаете, что это такое, правда? Там запрограммировал и пошел, в карман положил. Не пропадешь, не заблудишься. Не надо учить выражение на другом языке, что я потерялся. У тебя есть прибор, GPS. Был он такой прибор у них? Нет. У них была звезда. И они шли по этой звезде, волхвы. И вдруг эта звезда остановилась. Знаете почему? Догадываетесь? Потому что они пришли в столицу этого государства, в Иерусалим. А звезда стояла над Вифлеемом. Нужно было идти по звезде, но они понимали, что они пришли в это государство, и нужно идти куда? Ну, конечно, к руководителю. Мы же с важнейшей миссией пришли. И вот они приходят к Ироду и задают такой вопрос. Где родившийся царь иудейский? Рискуют эти люди. Почему-то мы всегда на картинах их видим трое, их три. Три мудреца. Может, их там было 33, кто знает. Три мудреца. Они приходят и задают вопрос. Ты кто? Я царь. Я Ирод. А где царь, который родился? Я представляю его реакцию. Он сразу перебирает в голове, сколько у него наследников. Не родился царь. И он, конечно, встревожен. Он призывает этих книжников, первосвященников и задает им вопрос, и становится ясно. Сегодня люди живут в мире, где задают один и тот же вопрос, и мы снова его слышим, и он до некоторой степени нас утомляет, правда? Люди говорят, где Бог? Это люди задают этот вопрос не праздно. Ну, некоторые, может быть, они хотят высмеять, потому что им аргументов таких веских не представят на этот вопрос, а другие на пути в поиски. Они ищут спокойной жизни, они ищут блага, где можно успокоиться, где безопаснее всего. До 11 сентября 2001 года все думали, что самая безопасная страна – это Америка. А потом так в одночасье перестали думать. И один из моих знакомых сказал, говорит, да, теперь не знаешь, где жить. Он так все стремился переехать туда, а потом задумался. Люди в поисках. И в нашем тексте звучит вопрос, где родившийся царь иудейский? Где Бог? Где исполнение наших поисков, наших ожиданий, наших желаний? И где, есть ли вообще ответ на этот вопрос? Там, тогда, когда Иисус Христос родился в этих убогих яслях, а когда волхвы пришли, написано, они вошли в дом. Вот та деталь, что они уже в дом вошли и, увидев Марию, поклонились. Вот как сегодня было сказано, там младенец красно какого-то там цвета, а я бы сказал золотистый, сияющий, но он уже был переведен из той первой палаты родильного отделения, если так можно сказать, уже в более серьезную, солидную палату. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог является сам людям. Те, кто искренне ищут Бога, они Его найдут действительно в Иисусе Христе. Мудрецы в поисках вновь рожденного царя, и Бог позволяет им найти его, этого Иисуса. Им указан путь в Вифлеем, и он указан им уникальным образом. Когда мудрецы, книжники объясняют царю Ироду, где родиться, и цитируют ему, где родиться, то тогда, я так понимаю, что и Ирод, и эти мудрецы, и книжники понимают, что и время-то, пришло это. С течением времени наступило это время. Они знали, где он должен был родиться, но, вероятно, не знали, когда. И наверняка не знали. И вот когда они говорят, где это, а Вифлеем не так далеко ведь от Иерусалима, и тогда волхвов посылает уже туда как бы с дополнительной миссией этот царь Ирод. Он их призвал и дает им дополнительное задание, такое, знаете, как нагрузку. Так это похоже на нашу с вами жизнь верующих людей и, может быть, и неверующих. Что у нас есть главная цель, у нас есть видение, но кто-то к нам приходит и говорит, слушай, ты же этим занимаешься, да, ну вот выполни еще одну задачу. Ну это же по пути, попутно. А потом еще кто-то приходит, еще что-то просит сделать. И мы размениваемся на эти мелочи. Потому что считаем, что ну, человек-то уважаемый попросил, да и этому отказать не могу. И, а как же это? Все, 3, 4, 5. А где же главное? Мудрецы с Востока, волхвы, знали, зачем они шли. Они понимали свою главную задачу. Сегодня люди пытаются понять свою судьбу, но она не определяется звездами, она определяется Богом, явившимся в Иисусе Христе. Если мы с вами сегодня откроем интернет и посмотрим, сколько сайтов есть, на которых люди пытаются понять по гороскопу свою судьбу. Сотни? Больше? А нужно лишь открыть Святую Книгу Библию. И там все становится ясно. Ясно в этой истории, в нашей, что те, кто читают и внимают Слову Божьему, как мудрецы, которые вняли этим книжникам, фарисеям, этим словам, они услышали этот адрес, написано в Вифлееме иудейском, и они пошли в Вифлеем. Если бы мы с вами, друзья дорогие, научились людям четко формулировать и говорить, что главное – Иисус Христос – это основной стержень. Внимание на Иисуса Христа нужно сконцентрировать, и не только там лежащего в яслях, нет, на спасающего Мессию, на Бога, который пришел в лице своего единородного Сына в этот мир, и тогда результат был бы очень положительным. Бог любит всех. Он явился в Иисусе Христе. Это событие, оно относится для всех живущих на земле людей. Для ученых-мудрецов с Востока и простых пастухов. Для бедных, для богатых, для набожных, для язычников. Этих мудрецов часто в рассуждениях, в толкованиях рассматривают как представителей языческого мира. Они же с востока шли. С дальнего или с ближнего востока? Мы скажем, конечно, с ближнего востока. А Палестина что? Тоже Ближний Восток. Бог явился не какой-то элите. Он явился всем людям, желающим найти спасение. И теперь люди все находятся перед выбором. Или они избирают Бога, который явился в лице Иисуса Христа, или они остаются подвластны противодействующей силе. Часть людей позволяют этому Богу быть их Господом, а другая часть подвластна греху. Но есть, к сожалению, люди, которые отрицают Бога. Они были тогда, они есть и сегодня. Мы скажем, тогда яркий представитель – это Ирод, который замыслил уже план отрицательного воздействия на этого Мессию, который явился. Ему книжники объяснили, и он понял. Сегодня есть люди, присутствие Божие для них, как они говорят, невыносимо, так как они воспринимают его присутствие угрозой своему гордому «я». Послушайте цитату одного безбожного человека. Он так однажды сказал: «Если существует Бог, то я не могу оставаться таким, как я есть. А я так хочу оставаться таким же, иначе я должен буду разбиться об Бога и стать другим. Но я этого не хочу, поэтому я хочу утвердить себя против Бога». Так произнес один человек, безбожник. И этому подтверждение в Писании. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Это только безумные люди могут сказать так. Их еще называют атеистами. Вы встречали атеистов в вашей жизни? Мне однажды довелось. Может быть, и чаще это было, но однажды очень яркий пример. Человек, сосед, которого я определенное время знал, даже уважал, он такой работящий, все. И вот однажды я его на праздник Пасхи приветствием воскресения Христа поприветствовал, а он, знаете, что ответил? «Нет никакого Бога. Я атеист». Я говорю: «Неужели вы правда в это верите? Вас так научили, вам так сказали? Нет». Страшно. Такие люди становятся противниками Божьими. Таковых было немало в толпе, когда Христа привели на Голгофу через 33,5 года после его рождения там, в Вифлееме. И так они отталкивают Бога в лице Иисуса и с этим теряют благо. Друг дорогой, если сегодня ты в поисках истины и Бога, будь внимателен. Первосвященники и книжники тоже потеряли Бога. Это очень печальный момент. Люди, которые знали место рождения, место прихода Бога на эту землю, даже указали путь тем, кто искал, сами не пошли. Как набожные люди, они остались дома. Сколько сегодня есть таких, правда? Они все знают об этом. Они знают эту историю рождественскую. Они включают телевизор и говорят: вот сегодня католическое Рождество, а через 14 дней православное. Неверно это. Я уже говорил об этом. Есть одно Рождество. Другое дело, как люди празднуют его, в каком календаре. Юлианский, Григорианский. Сколько лет исчислений есть? Много. В разных странах. Набожные, как я уже сказал, остаются дома. Все рождественские проповеди, все песнопения, постановки, все стихотворения, все наше прославление сегодняшнее здесь и когда-либо происходящее ничего не будет стоить, если они будут только указывать на путь к Иисусу Христу, а сами мы этим путем не пойдем. Набожность христиан иногда бывает перенасыщена христианскими знаниями настолько, что люди не в состоянии найти путь к Иисусу Христу. Они запутываются. Чуждые язычники находят Христа в этом мире и оказывают Ему достойную честь. А набожные? Достойную честь эти волхвы оказали, когда они вошли в дом, они увидели младенца, они увидели матерь его, они поклонились, они принесли дары. Как мы любим Рождество, правда? С самого детства. Новый год и Рождество – это же подарки, это же время подарков. И чем дольше оно длится, а мы его празднуем прямо с 25 до 7 и чуть-чуть подальше, тем приятнее. И я не буду спрашивать вас, но я уверен, что каждый из вас уже получил подарки и уже подарил кому-то подарки. Правда ведь? И это так приятно. И мудрецы принесли. Тут перечисляется. Самое, что ни на есть драгоценное в те времена, и золото, и ладан, и смирну принесли. А что мы принесли? Иисусу Христу. А Он нам много дал. Он нам подарил жизнь вечную. Помоги нам, Господь, сегодня, чтобы услышать, что говорит нам рождественская весть. Ибо только в нем мы удовлетворяем жажду поиска нашего блага. Младенец в яслях – Христос, и Бог хочет этим младенцам спасти мир. Он обновляет жизнь, Он делает ее счастливой, полной утешения и благодарности. Если сегодня мы снова находим путь к Иисусу, то значит, служение волхвов, проделавших тот путь, помогло всем и нам в том числе. И то, что они главное не потеряли, и то, что они отмели второстепенное, которое как бы царь той страны дал им как дополнительное задание, в этом был промысел Божий. И тогда они, повернувшись, пошли назад в свою страну. А что сделаем мы сегодня после этого служения? Куда и с чем пойдем мы? Друзья дорогие, это радостная весть. Рождество. Мы любим это время, но вместе с тем это время налагает на нас особую ответственность, чтобы мы понимали, что оно значит для каждого из нас. Чтобы мы не только указали путь тем людям, которые ищут истину, но чтобы мы с ними прошли, как говорит Священное Писание, если принуждают тебя идти одну стадию, иди две. Друг дорогой, тот, кто еще сегодня, может быть, абсолютно не понимает истины, главного в этой истине, сегодня время для тебя, чтобы ты серьезно задумался над тем, кем является для тебя родившийся тогда в Вифлееме этот младенец, золотистый, прекрасный младенец, которого сам Бог посылает в этот мир. Друзья дорогие, прежде чем я закончу, я хочу призвать вас тех, кто сегодня испытывает необходимость в покаянии. Это очень несовременное и непопулярное слово сегодня, но человечество в нем нуждается. Нуждаемся и мы в нем. Каждый из нас знает, в чем нам каяться. Друзья дорогие, сегодня благоприятное время. И если вас Дух Божий побуждает, не пропустите его гласа. Аминь. Если вы желаете выйти, совершить молитву покаяния, для вас есть время.